«Картина дня» на радио «Комсомольская правда». «25 лет без Советского Союза».
И сегодня весь день мы говорим об этом событии, которое произошло 8 декабря 1991 года. Сегодня в программе «Картина дня» мы обязательно коснемся этой темы, но прежде чем я представлю в нашей студии и гостя, ну и моего уважаемого соведущего, хочу напомнить, что «Картина дня» – это программа, которая подводит итоги уходящего дня, поэтому помимо сквозной темы мы обязательно с вами также поговорим вот еще о чем. В Москву прибыл советник Трамп. Что это, бизнес или политика, попытаемся выяснить. Ну, а также речь пойдет о женщинах-депутатах, которые заявили, что вы тут заседаете, а нам мужей кормить надо. Ну и помимо этого, речь пойдет также о том, что в следующем году собираются повысить минимальный размер оплаты труда. Вот увеличит ли вслед за этим пособие для матерей беременных младенцев. Вот об этом также мы обязательно до завершения часа успеем поговорить. Ну, а сейчас с нами в студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Александр Павлович, я приветствую вас.
Таки здравствуйте.
Здравствуйте, да. И историк, ректор Московского педагогического государственного университета Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, приветствую вас.
Здравствуйте. Только не ректор, а советник ректора.
Прекрасно. Советник ректора, спасибо огромное за поправочку. Ну, вот видите, заболтались
ничего,
мы с вами
еще впереди.
Перед эфиром мы не успели, да? Да, не успели обговорить эту важную составляющую.
Был советником, станешь ректором.
Но, тем не менее, сегодня мы предложили нашим радиослушателям в течение всего дня отвечать на те вопросы, которые по-прежнему, спустя 25 лет, нам кажутся актуальными. Можно ли было этого избежать? Нужно ли было? Что получили, что приобрели и что потеряли? А вот сейчас я предлагаю поговорить вот о чем. Четверть века без Советского Союза. А стало этой трагедией для народа? Вот как вы считаете?
Я считаю, конечно. Слушайте, вот то, что происходит сейчас на Донбассе, и то, что началось два года назад, это прямое следствие развала Советского Союза. И когда нам говорят, вот сегодня буквально на НТВ я слышал очередной, так сказать, представитель нашего либерального лагеря сказал, что мы, в отличие от Югославии, типа распались по-мирному. Слушайте, это представление такое, знаете, довольно убогое. Никакого мирного расставания не было. Вспоминайте, например, что еще, так сказать, в последний период существования
Узбекистана,
да, Советского, например, Союза, да? Лилась кровь
Прибалтика,
и на Кавказе, и на Прибалтике,
Кавказ,
Молдавии.
Женя, не только тогда.
Да.
Ведь на самом деле то, как лилась кровь в Киргизии,
да,
в 2005 и в 2010,
конечно.
Это тоже на самом деле,
конечно,
последствия того самого
это
якобы мирного распада.
Да,
Советского
это прямое
Союза.
Следствие. Вот эта кровь, которую несла жизни сотен тысяч людей. У нас просто об этом не принято говорить. Это есть прямое следствие распада Советского Союза. И, к сожалению, я боюсь, что это не последняя кровь, которая, например, сейчас льется на Донбассе. Вот весь вопрос-то как раз политиков вот этого постсоветского пространства наконец-то понять это и решить, как эту кровь на самом деле остановить. Остановить эту кровь можно интеграцией этого пространства, пускай на новых, так сказать, принципах и началах, но тем не менее. Вот когда придет это осознание, что мы на самом деле разрушили не Советский Союз, а разрушили исторически сложившуюся евразийскую державу, интеграционную державу, связанную тысячами нитей экономических, военных, политических, личных, идеологических, каких угодно, и не пытаться строить на, значит, вот этом огромном пространстве что-то анти, ну, например, Прибалтике, антирусское, я уж не говорю на Украине. Сам украинский проект сам по себе – это сугубо антирусский проект. Больше иной цели в создании Украины как независимого самостоятельного государства нету, потому что, если вы посмотрите саму идеологию украинства, это и есть антироссия. Я просто как историк знаю, когда он формировался еще на рубеже 18-19 веков, что в основу этого проекта была положена знаменитая история русов, автором которой называют либо Григорий, либо Василий Политики, это малороссийские шляхтичи, и как потом вот этот так называемый украинский политический проект развивался на протяжении всего 19-го, а затем и 20-го веков, и сейчас мы видим вот такую звериную квинтэссенцию этого проекта. Но я как историк опять-таки могу сказать, что если вот, ну, немножко, да, вот смотрите, мы говорим говорим о развале Советского Союза. Вот то, что сейчас происходит на Украине, и происходит развал этого государства, это есть прямое следствие неконституционного, антизаконного становления этого государства, потому что становление этого государства началось с нарушения всех норм и внутрисоюзного, и собственного, и международного права. Просто маленький пример, чтобы вы поняли.
Это просто я хочу сказать, донести до наших радиослушателей, вот если кто не понял, что это то же самое, как разваливали СССР, то, как сейчас разваливают, конечно, Украину в какой-то степени. Понимаете, просто, ну, немножко другие масштабы.
Да. Вот я просто пример маленький.
И скоро мы так и до мышей дойдем.
Да, вот маленький пример, чтобы люди поняли, о чем я говорю. Значит, после путча 24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принимает акт о так называемой государственной независимости. Там, ну, абсолютно бредовая идея тысячелетней украинской государственности и т.д. и т.п. Я сейчас это комментировать не буду. Тогда же, сразу после принятия этого акта, Верховный Совет принимает постановление о проведении референдума о подтверждении этого акта о государственной независимости и назначает дату этого референдума на 1 декабря 1991 года. Но по закону о порядке, значит, выхода Союзной Республики из состава СССР, который был принят 3 апреля 1990 года, Верховный Совет любой Союзной Республики мог назначить референдум по этому вопросу не раньше 6 месяцев и не позднее 9 месяцев с момента принятия этого постановления. То есть, по закону, такой референдум на Украине мог пройти только не раньше 24 февраля 1992 года. Вот уже было нарушение Конституции СССР. И союзная власть, кстати, а сам Михаил Сергеевич, я напомню, был юристом по образованию. Его, извините, консультировали директор Института государства и права Академии наук СССР, академик Кудрявцев, его первый зам, академик Топорнин, это вот его сынок сейчас бегает и рассказывает, когда было создано НАТО, его консультировал такой блестящий юрист, как Георгий Хасрович Шахназаров. Они что, не знали эти нормы союзной конституции? Знали. И вот таких примеров, когда... Еще один маленький
Евгений
пример.
Евгений Юрьевич, но ведь страна пошла в разнос, это нужно было понимать.
Страна не пошла...
Перестали действовать те законы, которые действовали, перестали действовать те договоренности,
правильно,
которые существовали и на бумаге, и в законах, и
правильно,
не на бумаге. То есть все пошло в разнос.
Когда нам говорят об этом, то нам забывают сказать, что ничего в разнос не пошло. Это пошло в разнос в этом узком слое политической элиты, который тогда оказался во главе этих республик. Если бы вот эта политическая элита была бы сметена, и туда были поставлены бы государственники, то ничего бы в разнос не пошло. Просто стали бы действовать все по закону.
Кем сметена, Жень, и кем поставлена, не
сметал?
Очень понятно, да.
Кто бы сметал-то?
Слушайте,
Горбачев, что ли? Ну,
а я и не говорю про Горбачева. Подождите, ведь, послушайте, в апреле 1991 года проходит пленум ЦК. Там формируется открытая оппозиция Горбачева, в состав которой вошли тот же наш советский посол Белоруссии Бровиков, тот же первый секретарь Киевского обкома партии, тот же первый секретарь Ивановского обкома партии и так далее, и так далее. То есть была реальная возможность Горбачева снять с поста генерального секретаря. Понимаете, вот о чем речь. Надо было проявлять решительность, а не проявлять вот эту ложно понятую партийную дисциплину. То же самое касается, например, ведь сам путч с чем был связан? Вы знаете вообще, что существует версия, и я склоняюсь к тому, что эта версия, она наиболее правдоподобна.
Что ряд... это сам Горбачев?
Нет, что ряд членов ГКЧП, в частности, руководство КГБ СССР, именно Крючков, там Шибаршин, Леонов и так далее, они просто поняли, что Горбачев – это тряпка, что он больше руководить государством не может, они решили его заменить на посту Ельцином. И эта договоренность была достигнута. Другое дело, что Борис Николаевич и боялся чекистов, и он просто сделал пентушами.
Я понимаете? Прошу прощения, да, сейчас...
Ты понимаешь, чем дело? Но они сами проявились тряпками.
Естественно.
Небольшой перерыв, сейчас на 2 минуты буквально мы прерываемся, и затем продолжим обязательно вопрос нашим радиослушателям. Четверть века без Советского Союза. А стало ли это трагедией для народа? Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков.
25 лет без Советского Союза.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Картина дня на радио «Комсомольская правда». «25 лет». Без Советского Союза.
А стала ли это трагедией для народа? Вот именно эту тему мы сейчас обсуждаем в рамках программы «Картина дня». С нами в студии историк, советник ректора Московского педагогического государственного университета Евгений Спицын. Ну, а также мы, ведущие этой программы сегодня, политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин и я, Елена Фонина. Тот же вопрос мы адресуем нашим радиослушателям. Вот четверть века без Советского Союза – это стало трагедией для народа? Сергей, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Ну, во-первых, у вас замечательный гость, мы слушаем его лекции на Ютубе. Огромное ему спасибо за просветительский подвиг. А что касается трагедии, вы знаете, он прав. Я служил тогда в органах на границе, все было контролируемо. Мы любой приказ бы законный выполнили, абсолютно все это было, это бессонно перед. Это был заговор, так сказать, преступников и так далее. Поэтому трагедия величайшая, столько людей погибло, столько, так сказать, безусловно. Поэтому мы все готовы были выполнить, никакого развала не было.
Понятно, спасибо огромное. Спрашивают следующее, а что дальше, пишут нам сообщение на WhatsApp, развал России или объединение некоторых стран бывшего Советского Союза? Вот такой вопрос прозвучал.
Ну, слушайте, тут опять все зависит от того, кто будет стоять во главе государства. Вот, к сожалению, у нас исторический опыт показывает, что когда во главе государства стоит авторитетная личность, которая понимает, какой пост она занимает и какое государство с какой историей стоит за ним, тогда он действует адекватно тем вызовам и тому времени, в котором он, так сказать, живет и существует. А вот наша главная задача – не допустить к власти людей, подобных Михаилу Сергеевичу Горбачеву там, или Николаю II, условно говоря. Ведь Россия за свою тысячелетнюю историю не раз стояла на пороге гибели. Вспоминайте тоже смутное время, вспоминайте революцию 17-го года и гражданскую войну, вспоминайте события 91-го года. Поэтому, к сожалению, не только Россия, но и многие державы мира, они подвержены вот таким перманентным кризисам. Так надо вот этот исторический опыт, который у нас уже перехлестнул, что называется, все границы, его надо тщательно изучать и в своих, так сказать, реальных действиях этот опыт учитывать. Вот не случайно же китайцы создали целый институт по изучению истории перестройки. Для чего? Это же не просто так изучить то, что вытворяло, а для того, чтобы понять, каких шагов они ни в коем случае не могут допустить, чтобы, не дай бог, не развалилась Китайская Народная Республика. Вот о чем речь-то идет. А у нас, к сожалению, опять мы не извлекаем этот опыт. Опять у нас нету каких-то серьезных научных, общественных и государственных структур, которые бы изучали этот опыт, которые его преломляли бы в реальную политику. У нас во многом опять это все опускается на уровень какой-то болтовни, ток-шоу, каких-то разборок и прочее, понимаете?
Ну, я зачитаю еще несколько сообщений. Нам пишут, это трагедия для народов мира. Далее сообщение. Для большинства народа, да, это стало трагедией, но только не для Горбачева и Ельцина. Для них это было радостным событием. Кто-то призывает...
Для Горбачева вряд ли это было радостным событием.
Но, тем не менее, кто-то призывает восстановить советскую власть, власть добра, счастья и справедливости. Ну, а кто-то спрашивает, а где вы были 19 сентября? И вот, предположим, вы стали президентом...
19 сентября здесь при чем?
Я не понимаю. Это я зачитываю сообщение.
Понятно.
19 сентября. Где вы были? Видимо, немножечко перепутали.
А 33 февраля вы где были?
Мартабря. Мартабря еще давайте. Александр,
это эмоции,
здравствуйте.
Эмоции перехлёстывают.
Конечно, конечно. Это с вами спорят, но не понимают о чем. Александр, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. В одном из своих интервью президент Путин сказал, отвечая на вопросы кого-то из журналистки, он сказал, мы и так живем в полуоккупационном режиме. К сожалению, СМИ эту тему не развили. Так вот, не могли бы вы разъяснить, что имел в виду президент, какой именно полуоккупационный режим?
Вы знаете, я первый раз слышу слова вот эти от вас, и поэтому в данный момент я не могу вам ничего ответить, понимаете? Вот. Если бы вы сказали, допустим, более четко и конкретно, когда и кому... Вот, может быть, что-то можно было бы и получить в ответ. У меня вообще большие сомнения, что Путин говорил именно такие слова в такой формулировке и без всякого контекста. Вы уже извините.
Но я тоже что-то не слышал такие слова, на самом деле. И потом, мы же не можем влезть в голову Владимира Владимировича и узнать, что он имел в виду под этим, если он действительно об этом говорил. Но я, честно говоря, тоже не слышал, что именно в таком контексте он это говорил.
Вчера звонил товарищ, который говорил про устав ЦК КПСС, понимаешь?
Устав ЦК КПСС?
Устав ЦК КПСС.
Нет, но есть устав КПСС, но ЦК
да,
КПСС точно
вот,
нет.
А он говорил устав ЦК КПСС.
Ну, понятно, понятно.
И требовал немедленно ответить.
Ну, понятно. Нет, в истории партии было несколько уставов. И устав РСДРПБ, и устав РКПБ, и ВКПБ, и устав КПСС. Но устава ЦК КПСС точно не было.
Конечно, стало трагедией. Это я, вот я зачитываю то, что по СМС, на СМС-портал пришло. Да?
Я прошу прощения, президент сказал буквально, мы не собираемся жить в полуоккупации.
Это совсем другой смысл.
Это, да? Это...
Мы не собираемся
истерии...
жить в полуоккупации.
То ли он сапоги украл, то ли у него сапоги украли.
Каждый, что хочет,
то и слышит. А в общем, ложечки нашлись, а осадочек остался. Понятно.
Стало ли трагедией для народа то, что произошло четверть века назад? Вот этот вопрос мы задаем нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И можете прислать сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Что нам пишут? У нас в истории России слабые и безвольные правители почти всегда заканчивали плохо. Павел I, Николай II, Горбачев и Ельцин просто развалили Великую империю, и им строят центры за миллиарды, негодует Александр. Далее.
Ну, Павлу Первому я тоже не согласился.
Павлу Первому никто не строит центр.
Да, имеется в виду Ельцин центр, конечно.
Вот, а Павел I и Николай II, вы знаете, вот у Горбачева и Ельцина финал судьбы отличается от Николая Александровича.
Ну да,
да. Да, и Павла Первого.
Нет, во-первых, надо всегда, вот послушайте, я всегда призываю своих коллег и наших радиослушателей все-таки оценивать события конкретно исторически, не пытаться ответить на вопросы истории там десятилетней или столетней давности с позиции нашего сегодняшнего опыта, ведь мы тот опыт исторический тоже преломляем. Понимаете? А люди, которые жили там 100, 200, а не дай бог там 500 или 1000 лет назад, они этого опыта не знали и не владели им. Поэтому, конечно, с высоты вот этих прошедших десятилетий и столетий ты кажешься умнее, опытнее, грамотнее и так далее. Но, как правильно говорил Василий Иванович Ключевский, к сожалению, история не назидательница и учительница прошлого, а, скорее всего, надзирательница, которая карает за невыученные уроки. Поэтому, когда мы сейчас говорим о событиях четвертьвековой давности, нам важно не только хронологически точно восстановить эти события, но и извлечь уроки из этих событий, чтобы ошибки вот эти не повторить, иначе мы опять окажемся вот на краю пропасти и гибели нашего государства. Я вот, кстати, возвращаюсь к Беловежским соглашениям, еще хочу такую вещь рассказать, о которой мало кто знает. Вот, например, по тому же закону о порядке выхода Союзной Республики из состава СССР было предписано одной из статей, что те республики, в составе которых есть автономия, обязаны проводить в автономиях отдельный референдум и учитывать итоги этого референдума при решении вопроса о выходе и предоставлять право этим автономиям, там речь шла о республиках, областях и округах, самим определяться.
Дальше решать свою судьбу.
Да. Так самое это интересно, у нас мало тоже кто об этом знает, что 12 февраля 1991 года, то есть почти за год до развала Советского Союза, в составе Украинской ССР была создана Крымская автономная Советская Социалистическая Республика в масштабах Крымской области, понимаете? Но опять-таки, когда Украина назначала референдум на 1 декабря, никто не исполнил вот эту норму закона. Поэтому я и говорю, что создание украинского государства, оно началось с тотального нарушения всего, что можно и нельзя, союзного законодательства, республиканского, международного и так далее. И итог – это вот такой же развал этого государства на тех же совершенно основаниях. Так что не надо рыдать и плакать, воспринимайте то, что есть мужественно и достойно.
Ну, давайте еще один звонок выслушаем, меньше минуты остается. Петр, пожалуйста, очень коротко, если можно.
Да. Ну, для меня это, конечно, тоже трагедия, но она заключается в том, что я увидел несостоятельное абсолютно руководство. Ведь Горбачев отпустил Прибалтику где-то 5 сентября 1991 года решением такого мифического Госсовета. То есть Беловежье это было уже потом, а СССР-то был развален фактически в сентябре. Uh-huh. И я вот как раз тогда был в центре Риги, стоял на остановке, в руках газета «Правда».
Я прошу прощения, мы сейчас уходим на перерыв, обязательно затем продолжим и еще чуть-чуть задержим нашего уважаемого эксперта здесь, в студии.
25 лет без Советского Союза. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Четверть века без Советского Союза. Это такая сквозная тема сегодняшнего дня. Это неудивительно, ведь 8 декабря 1991 года в Белоруссии был подписан договор о создании Союза независимых государств и ликвидации СССР. Ну, об этом мы говорим достаточно много, но сейчас вопрос, стало ли этой трагедией для народа. Вот мы задержали здесь у нас в студии историка, советника ректора Московского педагогического государственного университета Евгения Спицына, потому что очень много сообщений приходит на WhatsApp, и, как мы поняли, достаточно большой интерес к этой теме, несмотря на то, что весь день мы ее сегодня обсуждаем. Евгений Юрьевич, ну вот прозвучал вопрос, ну точнее комментарий от нашего радиослушателя по поводу того, что развал Союза начался отнюдь не с беловежских договоренностей и соглашений.
Да нет, конечно. Во-первых, он немножко ошибается. Дело в том, что в сентябре не Горбачев признал союзные республики, а это сделало российское руководство в лице Бориса Николаевича Ельцина. Я хотел сказать бы о другом. Дело в том, что развал Советского Союза стал, я вот это хочу подчеркнуть, результатом рукотворного предательства со стороны союзного и республиканского руководства, в том числе Ельцина, Кравчука, Шушкевича и так далее. Вот вам маленький пример, опять-таки. Когда произошел августовский путч, сразу после этого, в течение ближайших двух дней, то есть там 23-24 августа, что делает Михаил Сергеевич Горбачев? Гарант Конституции СССР, он на ней давал присягу. Он, например, значит, дает добро на арест высших руководителей Советского Союза, причем не по иску Генеральной прокуратуры СССР, а по иску Генеральной прокуратуры РСФСР, то есть одной из союзных республик, что было категорически запрещено законом. Дальше еще хуже. Он отправляет в отставку всех этих руководителей, чего он не имел права делать по Конституции без решения Верховного Совета. Дальше это вообще песня. Он ликвидирует один из важнейших органов государственной власти по Конституции, исполнительной власти, Комитет министров Советского Союза, и создает на его месте, опять-таки незаконно, внеконституционный орган по оперативному управлению народным хозяйством, или так называемый Межреспубликанский экономический комитет, который возглавили Силаев, Лужков, Явлинский и так далее. Понимаете? И когда человек нарушает Конституцию, и он должен за это прямо в этот же день, условно говоря, быть придан процедуре импичмента, все это как с гуся вода. А потом мы удивляемся, почему идет дальше просто вал беззаконных и антиконституционных решений на всех уровнях. Вот что стало результатом, а не то, что Советский Союз был обречен. Я еще раз вам говорю, как историк, который детально исследовал эту проблему, даже экономически Советский Союз не был обречен. Не надо рассказывать либеральные сказки. У нас даже в период брежневского застоя, так называемого, ежегодные темпы прироста ВВП составляли 6%. Если бы у нас сейчас...
Брежневский застой.
Да.
Слушай, это тоже либералы, на самом деле. Это демократы, вот это клише.
Да.
Создали и кинули его в массы.
А я уже не
говорю... Через Коротича,
да,
и так далее.
Да, я уже не
про
говорю...
застой Брежневский.
Да, я уже не говорю о том, это при том, что уже сталинская модель экономики была серьезно разрушена хрущевскими и так называемой косыгинской реформой, которые у нас тоже не знают эту реформу и много поют ей аллилуйя. Это при том, что были разрушены уже до основания основы сталинской социалистической экономики. А сталинская социалистическая экономика ежегодно давала прирост промышленной продукции в среднем 18-21%. Ни одна страна мира ни раньше, ни теперь вообще не знала таких темпов промышленного роста.
И как говорит моя матушка по сию пору, и цены снижались.
И цены снижались.
А когда вы видели последнее снижение цен?
А это вообще уникальный случай во всей мировой истории.
А вот вообще еще другой вопрос, на самом деле, у меня есть. Уважаемые товарищи, а где оригинальное соглашение, подписанное в Вискулях?
А его нет.
Оригинал где?
А хочешь, я расскажу, как.
Потому что передали вообще везде. Существует только якобы нотариально заверенная копия.
Послушай.
Оригинала соглашения Ельцина, Шушкевича, Кравчука не существует в природе. Понимаете?
Саш, подожди, можно я два еще маленьких эпизода, чтобы люди поняли? Смотрите, эти ребята в сильном подпитии, они в преамбуле вот этого соглашения, состоящего из 14 статей, заявили о том, что они, дескать, высокие договаривающие стороны, заявляют о расторжении союзного договора 22-го года.
Я прошу прощения, а вот Станислав Шушкевич, с которым пообщалась Галина Сапожникова, этот предыдущий час этому был посвящен, он уверял, что это не более чем миф. Не пили они там, но если пили, то ничуть не больше, чем
пьют. Если не пили, еще хуже.
Это не суть. Да,
еще хуже, понимаешь?
Вот именно.
Не могут теперь сказать, что, дескать, спьяну.
Ну да, так вот, послушайте, этот договор, который был подписан 30 декабря 22 года, подписали 4 союзных республики. Значит, вот руководители 3 союзных республик в лучшем случае, что могли сделать, это просто выйти, то есть заявить о выходе своих республик из Союза, но никак не распускать их. Никто их не уполномачивал на это. У них не было вообще никаких прав на это, первое. Второе. Они с таким же успехом могли отменить эдикт, например, значит, французского короля Генриха IV о религиозных правах гугенотов. Понимаете? Потому что этот договор имел сугубо исторический смысл. Он уже не обладал никакой юридической силой. Он даже не был в преамбуле, было только Конституции 24-го года, то есть первая союзная конституция, он был только упомянут вместе с декларацией. А в сталинской конституции 36-го и брежневской конституции 77-го годов этого договора вообще не существовало. И все союзные республики, которые либо создавались, либо входили в состав СССР после 24-го года, они этот договор вообще не подписывали. А теперь то, что касается подписания вот этой бумажки. Значит, дело в том, что сочиняли эту бумажку 6 негодяев. Я вам пофамильно перечисляю. Это Гайдар, это Бурбулис, это Козырев, это Шахра, это с российской стороны. Хохлы сделали финт ушами. Ну, они хитрожопые, они знают, что они делают. Они же заранее себе сделали аэродромчик. А с белорусской стороны Мясникович, тогда же первый вице-премьер, и министр иностранных дел Кравченко. Они нализались в ванне до такой степени, что когда они оттуда выходили, они те бумажки подсунули под дверь стенографистки, чтобы она их перепечатала к утру. Так они их засунули не под ту дверь. И когда утром вот эта троица проспавшихся, значит, руководителей республик, так называемых, встали и говорят, а где? А они говорят, а мы не знаем где. Так стали шуршать по всем кабинетам, и в одном из кабинетов, где была уборщица, они случайно обнаружили вот эти два листочка, уже смятые, лежавшие в урне. Угу. И потом их оттуда достали, вытерли, сказали распечатать, распечатали, и вот под, значит, бравурной маршей рюмочки с коньяком они подписывали вот этот вот преступный так называемый акт, понимаете?
Ну, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Вопрос по-прежнему мы адресуем нашим радиослушателям. Стал ли развал Советского Союза трагедией для народа? Владимир, здравствуйте.
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 Я по поводу развала, очень важный фактор в развале Советского Союза является то, именно внешний фактор, а именно правящая клика воровская, мировая, она больше всего боялась в том, что был принят курс на ускорение развития.
Да, мы поняли ваш вопрос, Владимир. Спасибо огромное, просто времени не очень много. Итак, внешний фактор, вот о нем, собственно, Владимир говорил, как
вы
он
знаете,
повлиял.
Значит, сейчас совершенно очевидно установлено, это установлено и нашими историками наших спецслужб, и историками перестройки, в частности, тем же Барсенковым, тем же Островским, что иностранные спецслужбы, в частности, МИ-6, ЦРУ, играли непосредственную роль и в пестовании нашей оппозиции, так называемой либеральной, и в расшатывании ситуации, прежде всего, в Прибалтике и на Украине. То есть, там посольство, например, вернее, консульство иностранных держав вот, на территории этих республик было просто набито агентами ЦРУ, которые имели прямые контакты с лидерами так называемых народных фронтов, которые в открытую финансировали. Ну, что далеко ходить, хорошо известно, что избирательная кампания Бориса Николаевича Ельцина в 91-м году, когда он избирался президентом, она не просто финансировалась, она напрямую курировалась десятком американских фондов. Понимаете? Это был прямой интерес, прежде всего, американцев в том, чтобы Советский Союз, как геополитическая реальность, как написали эти чудики, мягко говоря, да, прекратил свое существование. А вместе с ним прекратил существование и та социалистическая система, которая была как кость в горле у мирового империализма. А сейчас мы пожинаем плоды всего этого предательства, понимаете? И вот те войны, которые идут по всему миру, надо же прекрасно понимать. Нам рассказывали, что ленинская теория империализма – это груда теоретических развалин. Это не груда теоретических развалин, это и гениальный анализ столетней давности. Ленин там прямо так и написал. Неизбежность войн при империализме.
И всё происходит сейчас именно так, как он
написал. Неизбежность войн при империализме. Поэтому у нас и полыхает по всему миру.
А вот, кстати, один из наших радиослушателей написал буквально следующее. Ленин заложил атомную бомбу под страну, когда, создавая, разделил ее на национальные республики с правом выхода. СССР – это было настоящей трагедией. Я просто зачитываю.
Человек не знает истории.
Это он цитирует Путина. Но Путин, на самом деле, вы знаете, я вот думаю, что и уверен в том, что Путин далеко не все свои речи пишет сам.
Да.
И там у него тоже, я вот сегодня посмотрел, например, на тех правозащитников, которые сидели вот вокруг него, там, начиная от господина Федотова, угу. Так вы знаете, там каждая вторая рожа кирпича просит. Вы
вот,
уже извините
вот
меня.
Вот именно. Я согласен. Я просто коротко человеку скажу, чтобы он имел в виду. Значит, ребята дорогие, значит, всех возрастов, так сказать, и убеждений, вы поймите одну простую вещь, что Российская империя стала разваливаться сразу после крушения российской монархии, которой большевики никак такого отношения вообще не имели. Уже в марте 17 года создаются, например, Украинская Народная Республика и другие квазигосударственные образования. И процесс развала Российской империи, он шел семимильными шагами. Большевики оказались единственной политической силой, которые в горниле гражданской войны смогли хоть как-то собрать осколки Российской империи. Но в тот момент собрать их иначе, как через создание вот этого союзного федеративного государства было нельзя, уже объективно, вы же поймите, практика, критерии истины, они не были доктринерами, они понимали, уже, что выходить из одной классовой, из одной гражданской войны и плавно втекать в другую, там, национальную, условно говоря, нельзя, поэтому это и произошло, так что учите историю.
Жень, дай сказать.
Да-да.
Значит, с марта 1917 по июль 1917 временное правительство подписало порядка 10-15 договоров с различного рода территориальными автономными объединениями, созданными на территории Российской Федерации, с татарами, с Казанью, с Доном и с Украиной, я уже говорю,
с
да,
Польшей,
с Польшей, с Финляндией, с башкирами и так далее и тому подобное. Понимаете, вот это все на самом деле дошло уже до такой степени, что между Тамбовской, там, я не знаю, Липецкой губернией или между Тульской и Липецкой губернией, да, уже стояли таможни. понимаете, где взимали всякие сборы при перевозе товара и так далее и тому подобное. Это был путь к развалу страны, и он бы непременно состоялся, если бы не большевики.
Более того, большая часть этих территорий вообще могли стать просто протекторатами или колониями промышленно развитых стран мира.
Я прошу прощения, у нас остается очень мало времени. Спрашиваю, да все понятно, пишет наш радиослушатель, какие выводы. И вот Давид из Ростова задает вопрос. Господа товарищи, написал он, вы вроде образованные, умные люди. Вы правда хотите назад в СССР только без всяких «но» или «если»? Вопрос ко всем.
Пожалуйста, я могу ответить. Пожалуйста. Значит, войти в одну и ту же реку дважды нельзя, но я считаю, что для нас необходимо, во-первых, какая-то форма ресоветизации, иначе капитализм нас заведет, ну, понятно, куда,
да? В тупик.
И второе, нам, естественно, надо интеграцию вот этого огромного постсоветского пространства. В противном случае мы будем просто, как у нас сейчас любят говорить, неконкурентоспособны.
Я был бы за то, чтобы в России было создано государство, в котором все социальные нормы и обязанности, да, общественная мораль и все остальное, вот, все было бы как в СССР.
Ну, а я хочу нашим радиослушателям, которые спрашивали в том числе и как отразился развал СССР на межнациональных отношениях, хочу проанонсировать, что завтра в программе «Национальный вопрос» в 19 часов 5 минут мы обязательно с вами поговорим, поспорим на эту тему, чем обернулся развал Советского Союза для дружественных республик.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Ну что же, мы благодарим нашего уважаемого гостя-эксперта. С нами в студии был историк, советник ректора Московского педагогического государственного университета Евгений Спицын. Ну и будем ждать Евгения Юрьевича к нам сюда в студию для того, чтобы в том числе и поговорить, и поспорить с нашей аудиторией. Вот то, что поспорить, это точно, потому что ответы на вопрос, стало ли для вас трагедией на то, что произошло 25 лет назад, разные, от ликования, что это произошло, до криков, а когда же привлекут ныне живущих к ответственности. Говорят, что за давностью времени, наверное, все-таки подобные преступления, тем не менее, без внимания не должны оставаться, но если это действительно преступление.
Ну, если не здесь, то там с них спросят.
Хорошо. Ну, а мы, в свою очередь, давайте перейдем к еще двум темам. Они не имеют отношения уже к этой сквозной теме сегодняшнего дня, но поскольку все-таки программа у нас «Картина дня», давайте соблюдем правила ее проведения и поговорим, в частности, и о других темах, которые, ну, вкратце, вскользь затронем. В частности, здесь можно вспомнить известный цыганский запев к нам приехал» и так далее. Ну, вот...
«Гость от Трампа, дорогой».
Ну, или так, Картер Пейдж, наш дорогой. Если кто не знает, то это бизнесмен и финансовый аналитик, близкий к избранному президенту США Дональду Трампу. Кстати, довольно загадочная личность, потому что его чуть ли не обвиняли напрямую в связях с Россией. Такие обвинения звучали, но не беспочвенно, потому что экономические-то связи были. Он был в том числе и советником в «Газпроме» в определенные годы, помогал совершать некие сделки,
Лена,
довольно выгодные.
Ты понимаешь, в чем дело? Возьми более-менее, так сказать, хорошего состоявшегося бизнесмена, да, вот, крупного капиталиста, и ты обязательно найдешь у него какие-нибудь связи с Россией. Это всякие нищеброды, типа Барака Обамы, Хиллари Клинтон, не имеют никаких связей. А люди серьезные, они всегда с Россией связаны. Вовсе не обязательно, что с Путиным, понимаешь?
Вот. Но, тем не менее, все-таки в Москве Пейдж действительно работал. Работал до 2007 года, но, вернувшись в Нью-Йорк, основал собственную компанию. И я еще раз напомню, что он был в разные годы, но уже вот в 21 веке, в том числе и советником в «Газпроме», также имел отношение, насколько я понимаю, еще и к одной довольно солидной нашей, если не ошибаюсь, РАВЕС, по-моему, да, там какие-то у него были.
Я уничтожил Чубайс, эту компанию. Ну, я думаю, что Пейдж не имел к этому никакого отношения, как настоящий бизнесмен. Вот. Но мы можем попросить его, когда придет время, выступить свидетелем на судебном процессе.
Да, но сейчас самый главный вопрос, Александр Павлович, как вы считаете, вот этот визит, который там за рубежом восприняли как желание наладить мосты с Россией, желание, естественно, Дональда Трампа, мол, типа засланный это казачок, и не пахнет ли дело снятием санкций с Россией?
Ну, во-первых, Дональд Трамп сможет снять только те санкции, которые, так сказать, проходили через, вот которых инициатором был Барак Обама, да, те санкции, которые шли через Конгресс, Сенат, он там вряд ли что сможет сделать, поэтому я бы так вопрос не ставил. Вот, что касается визита Пейджа, ну, вы знаете, во-первых, Путина боится Запад, а тут еще и Трамп напугал тот же самый Запад. И поэтому они сейчас в любой молекуле, воздушной или водной, которая совершает какое-то движение, они всегда будут искать для себя очередной повод для того, чтобы испугаться. Да, приезжал, да, обсуждал, да, встречался.
И да, но, не ребята, один раз, между прочим, даже уже да, в этом году.
Ну, ребят, ну, будет день, будет пицца. Чего же вы перед паровозом-то бежите? Все узнаете, понимаете? Вот как сегодня узнали или вчера узнали о том, что швейцарский Глинкор и Катар взяли и купили 19% пакет акций Роснефти, понимаете? Тут вот, когда там Обама считает каждый центр, который рвет российскую экономику из-за санкций, а тут опаньки проамериканский Катар пришел, 11 миллионов евро вместе с Глинкором в Россию. Бумс, и заплатил. Вот такой вот. А Украина сидит, кредит получили от Евросоюза 600 миллионов евро. За то, чтобы весь лес гнать, обезлесивать Украину, Карпаты и все остальное. Весь лес гнать по дешевке, по демпингу в Европу. И потом еще надо будет 600 миллионов возвращать, еще проценты. А леса-то уже нету, ребята. И Карпат нету. И все засохнет, и сели, и обвалы, и реки пересохнут горные, и ручьи, и все остальное. Зоны непригодные для жизни. А тут бас под санкциями в Россию. Катар пришел. Проамериканский.
Да, но тем не менее спрашивают, будет ли Трамп президентом. Ну вот давайте посмотрим, осталось ждать недолго.
Должен быть.
Ну, должен быть, хорошо. Ну, а пока сейчас вот мы на сегодня эту тему оставим в стороне, потому что я думаю, что, как сказал Александр Павлович, в скором времени узнаем, зачем, собственно, советник Дональда Трампа, он сам его таковым называл, советником ни много ни мало, нет, точнее, консультантом по международным делам назвал Трамп Картера Пейджа, и это произошло вот в марте этого года. Ну, а далее, в общем, как мы понимаем, сейчас вот видим, события разворачиваются довольно в интересном направлении. Но не будем, еще раз говорю, забегать вперед. И давайте обсудим, вот у нас осталось буквально 4 минуты, еще одно сегодняшнее событие, которое, ну, здесь скорее из области «Ничего себе, депутаты».
Картина дня.
Да, скорее депутатки, Лин.
Нет, я бы сказал так, депутаты все-таки. Потому что когда депутатши. Мы обсуждали, а что это вдруг один из депутатов-миллиардер решил, значит, сложить в себя депутатские полномочия, были прогнозы, ой, не он последний. Но вот теперь, похоже, женщины-депутаты завопили о том, ну, просто закричали в голос, что их не устраивают условия работы.
Тяжело.
Тяжело, да.
Шахту
да.
Загоняю.
Вот что, чем недовольны депутаты Госдумы, Александр Павлович бы сказал, депутатши Госдумы, Тамара Пельтнева
депутанки.
И Вера Ганзя. Вот ее-то мы сейчас и услышим.
Раньше было две пленарных недели, по три дня в неделю мы работали и рассматривали законопроекты. Ну, в повестке было, 60 законопроектов. Это много, конечно, много. Но сейчас 140. Стало модным в Госдуме такую повестку делать, таким количеством вопросов, и работать после 18 часов. С 10 до 18, и у нас есть два перерыва. Один перерыв 30 минут, а другой перерыв должен быть 2 часа. Но его, как 2 часа этого перерыва нет. В перерывах проходят, как правило, комитеты, рабочие группы, встречи, избиратели приходят. Перерывы сейчас тоже сокращают. Понятно, что пообедать мы не успеваем, я лично не успеваю, потому что у меня вообще времени, получается, нет. Да черт с ним, с обедом. Лучше для организма.
Ну вот, мы слышали депутата Госдумы Веру Ганзи. Кстати, она, обращаясь к Вячеславу Володину, заявила, что, конечно, очень важные вопросы мы обсуждаем, но, я думаю, они не стоят острой сердечной недостаточности, которую мы можем получить, превышая рабочее время. И ей вторила депутат Тамара Плетнева, которая сказала, что в отличие от мужчин, которых дома покормят жены, им надо думать о голодных мужьях.
Вот, ребята, это, конечно, каждая кухарка может управлять государством, но если кухарка берется за управление государством, пусть она перестает быть кухаркой. Значит, с 10 до 18, при этом перерыв 2 часа 30 минут. Да, при этом только 3 дня в неделю пленарные заседания. Слушайте, а вы не разжирели? А вы нахрена туда шли? Вы сейчас обсуждаете бюджет. Вот я не знаю, у меня заканчиваются литературные слова, понимаешь? Я вот думаю, что на самом деле вот этих людей надо немедленно лишать депутатского мандата. А вместо них, допустим, вот одну мою знакомую, Светлану Александровну, или она в Твиттере Светлана Запутина, которая не считает, когда у нее перерыв, не перерыв, а она все время проводит и отстаивает нашу политику, наши общественные моральные ценности и так далее. Вот привет ей, на самом деле, вот ее надо туда,
понимаете? Ну, Александр Павлович, она, я не понимаю, будет... что за странно. Депутаты же, извините, конечно, они же имеют право, да, трудиться, так, как это положено, по всем нормам. Это, значит, что это они там пересиживают-то, понимаете ли?
Они на самом деле даже не в рамках вот Трудового кодекса трудятся, понимаешь, в данном случае. Они, у них нет выработки, у них нет отработки. Слушайте, товарищи депутаты, я думаю, что вас на самом деле надо разделить на несколько групп. Кого-то послать в шахту, кого-то на целлюлозно-бумажный или картонажный комбинат, похудеть там, кстати говоря,
заодно. Некоторые депутаты оттуда и приехали, собственно, работать-то в Госдуму.
Да ты что? Прямо это, от производственной линии, скорее от секретутских мест.
Ну, не обижайте депутатов, их народ выбирал, Александр Павлович, так что не будем так уж всех подавать.
Зато списки формировал не народ, понимаете? Вот. Особенно у тех депутаток, которые вот сейчас выступают, что им мужей кормить бутербродами нажрутся мужья ваши, если уж на то пошло. Но как... Вы бюджет принимайте, в стране жить надо.
Как написал иронично один из наших радиослушателей, они что, мужей своей грудью, что ли, кормят? Но присутствие жены на кухне обязательно для приготовления пищи, так что вполне вероятно, что здесь речь шла именно об этом, что разогреть обед, когда жена вершит судьбы страны, не может ни...
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM. Ставрополь 105.7 FM. Тюмень 99.6 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.